микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 5 января. В этом выпуске.
Безусловно, это было дерзкое злоупотребление властью со стороны президента Соединенных Штатов.
Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении служебным положением за попытку добиться пересчета голосов, поданных в штате Джорджия на президентских выборах.
В решении британского суда главный акцент был на психическом здоровье, а не на подавление свободы журналистики.
Суд в Британии отказал в экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Впервые в истории независимой Грузии гражданину необходимо разрешение на выезд из страны.
В Грузии резко ужесточены правила выезда в страны ЕС, несмотря на действующий безвизовый режим. Но начнем с главной сегодняшней темы. Александр Лукашенко мог планировать убийство своих критиков, покинувших Беларусь. Об этом сообщило интернет-издание EU Observer, опубликовав 24-минутную, сделанную еще в 2012 году, аудиозапись разговора, предположительно, между на тот момент главой КГБ Беларуси Вадимом Зайцевым и сотрудниками спецназа «Альфа». Предполагаемыми жертвами должны были стать бывший начальник СИЗО номер 1 в Минске Олег Алкаев, бывший командир бригады спецназа Владимир Бородач и бывший начальник отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин. В ходе разговора обсуждается и способ убийства журналиста Павла Шеремета. Передавший изданию EU Observer эту запись бывший сотрудник антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар настаивает, что она подлинная.
Я ее получил из своих анонимных источников в 2012 году. Я тогда не планировал что-то с этой записью делать, потому что ситуацию в Беларуси на тот момент изменить было невозможно. И это, скорее всего, что если бы я этим занимался, моей жизни бы угрожала очень серьезная опасность. У меня есть 100% доказательство, что эта запись подлинная. Первое, что было сделано фоноскопическая экспертиза. А второе, что у меня мой анонимный источник, который непосредственно общался с людьми, которые на этой записи, и который знает, как это все происходило, более детально и подробно. В частности, данный источник, он может дать показания в суде или в Генеральной прокуратуре Украины. Он уже в безопасности, да, именно поэтому я это все и опубликовал. Мы планируем делать заявление, планируем обратить внимание именно на эту всю ситуацию мирового сообщества. И, конечно же, чтобы этот процесс был в Гаагском суде.
Олег Алкаев, с которым побеседовала обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Анна Соусь, говорит, что информация о планах убить его, Павла Шеремета и других упомянутых критиков режима Лукашенко для него не нова. Но он надеется, что в этот раз европейские страны обратят на эту информацию более серьезное внимание.
Для меня эта информация не новая. Просто сейчас я узнал в деталях. В 2012 году меня персонально предупредила комиссар полиции, женщина, кстати, комиссар полиции Берлина, о том, что планируется мое забойство, но без всяких деталей. Просто они взяли меня под охрану, сказали, что мы обязаны обеспечить вашу охрану, и я попросил, чтобы это было только негласно. Я знал, что есть люди, которые работают над этим, в частности, Игоря Макара. Ну, в деталях я не был знаком, в общих чертах, да. Ну вот ему удалось, большое ему спасибо, удалось пролить свет на эту, скажем так, тайну. И надеюсь, что все-таки реакция общественности будет соответствующая. Потому что у нас глава республики находился за кадром. Он не ведает, он не знает, его всю жизнь обманывали. А сегодня вот поступила информация, которая позволяет сомневаться в его искренности. Потому что КГБ действует только... Если милиция действует хотя бы где-то в интересах народа, да, то КГБ только в интересах правящей элиты, а конкретно первого лица государства. Вот. А Шеремет, он был вот сегодня, и, вернее, вчера там вопрос коснулся там, о переиздании книги моей. У нас был замысел Шереметом переиздать, и мы работали над продолжением. Он со своей стороны работал, в общем-то, помогал. Я со своей стороны, я собирал информацию, писал ее, он редактировал. По замыслу у нас должно быть выйти второе издание книги, но не вышло.
Павел Шеремет был редактором вашей книги «Расстрельная команда».
Да, он и издатель. Мы с ним контактировали и работали над продолжением. Я его предупреждал, кстати, лично предупреждал. Павел, готовится что-то серьезное против тебя. Но он даже мне не ответил. Он, видимо, занят был, у него был переезд на Украину, и там в общем-то, со своими проблемами, он к этому серьезно не отнесся. А Шеремет был носитель информации и опасен чем был еще? Он имел доступ к средствам массовой информации, он человек медийный. Я, допустим, человек кабинетный, да, а он медийный. У него там и радио, и телевидение было. Он в любой момент, как вы, мог кнопку нажать и озвучить что-то на весь белый свет. Мог это сделать. В этом он был опасен. Ну и как носитель информации, как издатель и как продолжатель работы вот над продолжением книги, ну, конечно, он был опасен. Понимаете, раньше все крутилось в каком-то среднем звене, которые сами решения принимать не могли. Требовали каких-то веских доказательств. Ну, вот лично от меня требовали. Вот. Ну, у меня доказательства, которые были, может быть, они достаточны для нашего быстрого суда, да, для белорусского. А для бюрократии или бюрократии европейской этого мало. Более конкретные должны быть доказательства. Сегодня, помимо того, что имеется информационный повод, это для журналистов. Ну, понятно, где-то журналисты просто журналисты, а где-то журналисты – это четвертая власть в государстве. По крайней мере, в Германии и в Европе. Это четвертая власть. К ней обязаны прислушаться. Здесь обязаны прислушаться. И сделать выводы. И прислушаться уже на качественно новом уровне. Допустим, на уровне, по крайней мере, правительства. То, где это все в переулках, в закоулках эта тема бродила, где-то ее осветит, то в Страсбурге на каком-то совещании там, где сидит 500 депутатов, послушали, ну, как детектив какой-то, пошли пообедали и забыли. Никто там решения не принимает. Ну, как они говорят, выражают озабоченность. Вот. Или там международная амнистия, которая постоянно что-то требует, но их никто не слушает. Нет механизмов воздействия на принятие решений. Вот эта вот информация дает такой механизм, по крайней мере спросить, господин Лукашенко, господин... там председатель КГБ новый, там Тертель, вы подтверждаете или опровергаете? Что делает нормальный человек? Если он не подтверждает, он обращается в суд. Тот же Зайцев. Меня оклеветали. Давай в суд. Тогда будет работа со свидетелями. Кто записал, как записал, где, при каких обстоятельствах. Но в суд никто никогда не обращался по этому поводу. Делает вид, что ничего не произошло. Вот в этом и была проблема. Сегодня это немножко новый уровень. Я надеюсь, что это будет новый уровень. По крайней мере, обратят внимание те люди, которые раньше этого не замечали. На фоне там разных пандемий, коронавируса и прочего, не замечали. Сегодня, я думаю, что там, где реально существует четвертая власть, там обратят внимание.
Говорил бывший начальник Минского СИЗО Олег Алкаев, с ним беседовала Анна Соусь. Павел Шеремет погиб в Киеве летом 2016 года в результате подрыва автомобиля, в котором он находился. Именно подрыв обсуждался в предполагаемом разговоре Зайцева с подчиненными. В Украине по делу об убийстве Шеремета обвиняются несколько украинских граждан. Время свободы. В США обсуждается запись телефонного разговора Дональда Трампа с секретарем штата Джорджия Бреттом Раффенспергером, опубликованная изданием Washington Post. Из записи следует, что президент крайне настойчиво пытался убедить Раффенспергера вернуться к вопросу о пересчете голосов на президентских выборах в штате, утверждая, что победителем голосования был именно он, а не демократ Джо Байден. Вот фрагмент диалога Трампа с Раффенспергером.
Все, что я хочу, это найти 11 780 голосов, которые у нас точно есть, потому что мы победили в этом штате. Жители Джорджии возмущены, как и люди по всей стране. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что, вы знаете, мы пересчитали голоса.
Господин президент, данные, которые у вас есть, неверны.
Некоторые политики-демократы в ответ на публикацию записи заявили, что Трамп нарушил закон, используя служебное положение в личных целях. Об этом говорила и избранная вице-президентом Камала Харрис.
Вы все слышали об этом записанном разговоре? Что ж, это определенно был голос отчаяния. Безусловно, это было смелое, дерзкое злоупотребление властью со стороны президента Соединенных Штатов.
Белый дом публикацию записи разговора Трампа с Раффенспергером не комментировал. Итоги президентских выборов должны быть окончательно утверждены на совместном заседании Палат Конгресса США 6 января. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Лондоне заблокировал экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США, где Ассанж обвиняется в публикации секретных сведений. Суд сослался на психическое состояние Ассанжа и риск совершения им самоубийства после прибытия в Соединенные Штаты. Правозащитные журналистские организации приветствовали это решение, однако их представители подчеркивают, что дело против Ассанжа должно быть, по их мнению, полностью закрыто. Вот что говорит по этому поводу исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот.
Британское решение, по сути, самого дела разочаровывает, несмотря на то, что, по крайней мере, сейчас Ассанжа не экстрадируют США, но судья приняла это решение на основании своих выводов о психическом здоровье Ассанжа, страха, что он может совершить самоубийство, а руководство тюрьмы США не сможет это предотвратить. По сути же, самого дела решение отнюдь не положительное. Самая большая угроза преследования США заключалась в том, что администрация Трампа использовала законы, чтобы считать действия, по сути, журналистские, рутинные, противозаконными. Если почитать все обвинения, это то, что делает любой журналист, освещающий сферу национальной безопасности. В решении британского суда главный акцент был на психическом здоровье, а не на подавление свободы журналистики.
Схожая позиция у главы Международного комитета защиты журналистов Роберта Махони.
Это нельзя рассматривать как победу для свободы прессы. И, как я понимаю, США уже сказали о своем намерении оспорить это решение. У властей есть 2 недели, чтобы это сделать. И я думаю, что последствия для свободы прессы будут ужасными, если апелляция будет успешной и экстрадиция все-таки состоится.
Власти США считают, что раскрытие Джулианом Ассанжем секретных документов было противозаконным и представляло собой угрозу жизни людей, работающих на благо государственных интересов Соединенных Штатов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Мне кажется, что причина как раз в том, что я не изменился.
Почему лишился церковного сана Андрей Кураев? Но сейчас репортаж из Грузии. Там вступил в силу закон, позволяющий пограничнику не выпускать из страны в Европейский Союз любого гражданина, если у сотрудника пограничной полиции возникнут подозрения, что он едет туда в поисках работы или политического убежища. С подробностями Георгий Кабаладзе.
С 1 января 2021 года, согласно новому закону, одобренному парламентом Грузии в 3 чтениях несколько недель назад, сотрудники пограничной полиции, то есть сотрудники Министерства внутренних дел, наделяются правом потребовать от гражданина, вылетающего из Тбилиси, Кутаиси и Батуми в любой город Европейского Союза, все те документы, которые раньше, еще до введения безвизового режима, грузины были обязаны предоставить в консульство европейских стран, чтобы получить въездную визу в ЕС. Биометрический паспорт, обратный билет, гостиничную броню, медицинскую страховку и самое главное, так называемую справку с работы, справку о наличии недвижимости и выписку из банка, свидетельствующую о стабильных и высоких по европейским меркам доходах в течение последних 1,5-2 лет. С конца марта 2017 года, когда вступило в силу соглашение о безвизе, сотни тысяч граждан Грузии, страны с населением всего 3 700 000 человек, уехали в европейские государства в качестве туристов, но не вернулись обратно, оставшись в Европе в поисках работы. Затем многие из них просили политического убежища, ссылаясь на нарушение их прав и тяжелые условия жизни в Грузии. Причем многие из незаконных иммигрантов пополняли ряды грузинских криминальных группировок, обосновавшихся в Европе, начиная с 90-х годов прошлого века. Они занимаются квартирными кражами, а порой даже разбоем и бандитизмом. Содействие нелегальной эмиграции в любой форме в Грузии уже несколько лет считается уголовным преступлением и наказывается вплоть до тюремного заключения. Европейских пограничников и сотрудников миграционных служб стран ЕС приглашали в грузинские аэропорты, чтобы те еще в Грузии проверяли все документы у вылетающих в ЕС. Но все эти меры оказались безрезультатными, и правительство Георгия Гахария решило пойти на беспрецедентный шаг. Впервые в истории независимой Грузии гражданину необходимо разрешение на выезд из страны, а штамп грузинского пограничника – приобретает характер своеобразной выездной визы. Ряд неправительственных организаций уже заявили, что готовы обжаловать закон в Конституционном суде Грузии, поскольку считают его положение нарушающими фундаментальное право человека на свободу передвижения. Профессор Тбилисского института общественных связей Торнике Шарашенидзе заявил в интервью «Радио Свобода», что власти страны будут до конца отстаивать новый закон, чтобы не потерять безвиз с Европой.
Грузия имеет безвизовый режим с Европой, это нужно беречь, безвизовый режим, в отличие от других. На фоне экономического кризиса, конечно, сейчас растут шансы, что все больше грузинских граждан будут искать работу в Евросоюзе, ну, и легалами, конечно, в первую очередь. И из-за этого нужно принимать меры. Нужно эти меры ужесточить, потому что, повторюсь, нужно беречь их без виз с Европой, с Евросоюза.
Глава представительства ЕС в Грузии Карл Харцел 1 января, то есть в первый же день действия новых правил выезда в Европу, посетил Тбилисский аэропорт и открыто выразил поддержку грузинским властям. По словам посла, новые правила будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Грузией и Европейским Союзом. Правда, никаких рейсов из Грузии в Европу в первый день нового пограничного режима не было. Аэропорты пока закрыты в связи с эпидемией COVID-19 и откроются не раньше февраля. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Епархиальный церковный суд лишил на днях сана протодиакона Андрея Кураева. С апреля прошлого года Кураев был временно запрещен в служении за его запись в «Живом журнале» об умершем от коронавируса настоятеле Елоховского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине. Кураев раскритиковал Агейкина за его заявление о том, что молитва спасет от пандемии. С Андреем Кураевым побеседовал Яков Кротов.
В чем причина того, что дошло до такого конфликта?
Ну, я тоже над этим думаю постоянно. Когда-то я слишком дитя своего времени, своего социокультурного круга, и поэтому гуманистические идеалы московской интеллигенции позднебрежневских лет, они как-то вам не очень важны. Для меня очень важно, что в символе веры, что Христос, нас, рай, человек, приходит в мир. Для меня христианство и религия вообще – это некая факультативная опция, с одной стороны, то есть то, что не может быть навязываться по определению, дар Христа. И, во-вторых, это то, что помогает очеловечиваться.
Но это вы дважды, можно сказать, ссылаетесь на покойного Карла. Это он говорил, что религия – это вздох угнетенной твари, опиум народа и сердце бессердечного мира.
И украшающие цепи, в котором скован человек.
Вы от какого времени отсчитываете начало своего конфликта с, может быть, так лучше сказать, с руководством Московской Патриархии или все-таки с церковью? На ваш взгляд, это конфликт пошире или поуже, чем конфликт с руководством и отдельными персоналиями?
Сама по себе некая неконгруентность, скажем так, она была видна изначально. Но у меня была надежда на то, что это все... Как знаете, в советские времена объясняли все недостатки пережитками царского режима. А потом в 90-е годы объясняли все негладости пережитками советского прошлого. Вот у меня, конечно, тоже был период, когда я надеялся, что ну ничего, вот придут в церковь вот люди, пережившие Достоевского, Бердяева, митрополита Антония Сурожского, да, там, и церковь расправит свои крыла, отдышится, сбросит какой-то библейский балласт и так далее, и заживем. Надо потерпеть, потерпеть. Как говорил отец Виталий Боровой, мы навоз, мы говно. Вот наше поколение умрет, зато вот вырастет новое свободное племя христиан. Точно помню день, когда, по крайней мере, я понял, что на патриарха Кирилла у меня надежд никаких. Это был майский день 2009 года. Прошла первая встреча новоизбранного патриарха с московской молодежью. Я на стадионе Измайловске, я туда пошел. Это интересно послушать, как он будет общаться с молодежью. Поучиться, может быть, даже у него, да. Вот, меня туда не пустили. Потому что, оказывается, нужно было иметь специальные флаерки, пропуска. Ну ладно, хорошо, там произошел небольшой бунт, и люди, распознавшие меня, просто протолкнули через охранников и ввели в зал, даже без флаерка. Ну ладно. А дальше было интересно, оказалось, что никакого общения нет. Все вопросы задают заранее расписанные лица, зачитывают по запискам, по бумажкам. И это имитация диалога. И вот тогда все мои надежды на то, что в патриаршество Кирилла что-то произойдет, добрая церковь, в миссионерском особенном смысле, они погасли. А что это означало? Это означало, я еще до этого говорил, что у нашей страны и церкви есть только 10 лет. Это говорил в середине нулевых годов. Если в эти 10 лет мы не сможем влюбить молодежь в православие, то потом, ну, просто демографическая ситуация будет такой, что это будет уже какая-то другая совсем страна, с другой идентичностью, с другим самопониманием, но никакая не православная Русь. Раз кирилловское правление понтификата, оно не дает надежд, то значит и... Отсюда, естественно, это расширялось и на всю систему.
Но вы начинали прежде всего как референт патриарха Алексея покойного Ридигера. На ваш взгляд, это сопоставимые фигуры или понтификат патриарха Кирилла значительно хуже в каких-то параметрах, чем предыдущий?
Нет, он в случае административных, конечно, гораздо лучше. Видите ли, патриарх Алексей, он, если честно, он так и не понял, зачем он стал патриархом. То есть для себя он не понял. То есть у него не было какой-то стратегической цели, вот я хочу вот это. То есть он, это Леонид Ильич Брежнев, который вот сам живет и другим не мешает. Как у Брежнева не было какой-то серьезной программы модернизации страны, ведения ее. Так как завелось, так и будет. Да, за идеологию Суслов отвечает, и ко мне со своим Марксом не лезь. За экономику Косыгин, там, Громыко, пусть внешней политикой занимается. А я на охоту поехал за это. Вот у Алексея нечто подобное. Отсюда, кстати говоря, множество его поездок по епархии, которые всем радовались. Патриарх впервые оказался в Сибири и прочее. Но просто я видел и понимал, что для патриарха Алексея эти поездки – это бегство от документов московских. Бегство от необходимости ежедневно принимать множество решений. Его в этом смысле тяготила власть. Он пребывал в состоянии, я бы сказал, хорошей растерянности в те годы, когда я с ним работал. Да? И поэтому он был открыт к выслушиванию разных точек зрения и так далее. По-человечески это было, конечно, гораздо более приятно и интересно с ним работать. Кирилл всю свою жизнь готовился стать патриархом. Пусть даже если не лично, то готовился быть кардиналом при патриархе по имени Никодим Протов, а потом уже и сам лично. Да? Поэтому у него, конечно, какая-то программа была, и тем более по-человечески за него обидно, что, конечно, он уже спустил в унитаз, став патриархом. Потому что я не сомневаюсь, что и у митрополита Никодима, и у Кирилла в юности была программа каких-то реформ, не административного характера, а более вот серьезного, да, политической ситуации в стране и в той церкви, какой она стала вот ко времени понтификата Кирилла, показывала, что никаких серьезных перемен быть не может. Напротив, надо смотреть на мир глазами кубанских казаков.
С лишенным сана протодиаконом Андреем Кураевым беседовал Яков Кротов. А в Петербурге епархии РПЦ власти города передают 7 муниципальных квартир в 2 домах на Октябрьской набережной. Жильцы обеспокоены предстоящим переездом. Они не знают, получат ли от города равноценное жилье. Собственники квартир в этих домах уверены, что очередь дойдет и до них. Рассказывает Татьяна Вольская.
Дома 16 и 20 на Октябрьской набережной построены в середине 19 века для нужд Киновии Александра Невской лавры. В них были монашеские кельи. Теперь это архиерейское подворье храма Святой Троицы на Октябрьской набережной. Храм восстановлен на деньги руководителей «Газпрома». В декабре митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе обратился в городской комитет имущественных отношений с просьбой передать епархии 7 квартир из этих домов. Губернатор Александр Беглов распорядился квартиры передать. Сейчас соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу. На вопрос о том, не обидят ли жильцов при вынужденном переселении, комитет имущественных отношений ответил следующее. Жилые квартиры, расположенные в этих домах и находящиеся в государственной собственности Петербурга, должны быть переданы религиозной организации после предоставления проживающим в них гражданам других жилых помещений взамен. Галя, имя по ее просьбе изменено, собственница двухкомнатной квартиры в доме 16. Она не сомневается, что после передачи государственных квартир придет очередь и частных.
Переселять будут сначала те, кто по найму живет.
А вам уже предлагали что?
Мне лично нет. Им даже не предлагали.
Вы давно купили?
5 лет назад. Я выбирала то, что мне удобно, на что денег хватило. Тогда храма не было, сарай какой-то стоял тут. Недавно отреставрировали. Если мне предложат что-то достойное, я с радостью соглашусь. Я собственно себе могу упираться. Тут люди есть, которые год назад купили, 2 года. Нас откупили молодые люди, так что я тут не единственная. Нам тут нравится и все.
Как вы вообще относитесь к восстановлению, к возвращению церкви?
Да если возвращать, пусть всем возвращают. Почему только церкви? А? В той же Эстонии, если человек доказал, что до 39-го года он имел какие-то земли там, дворцы, им вернули. А почему у нас только церкви? Церковь у нас отделена, они налогов не платят. Почему только церковь? Давайте земли вернем Романовым.
Митрополит в Арсенофе, попросивший у города эти квартиры, получил петербургскую кафедру в апреле 2014 года. Через год он закрыл уникальный книжный дом и культурный центр «Глагол», где был лекторий, кинолекторий, детская изо-студия, куда ходили и воцерковленные, и светские люди. Михаил Медведев, бывший арт-директор «Глагола», до сих пор о нем жалеет и сомневается в том, что и епархия, и светские чиновники способны внимательно отнестись к людям.
Государство должно абсолютно всерьез это компенсировать. В споре сил маленький частник всегда рискует оказаться крайним. Были яркие примеры в жизни епархии, когда был совершенный неинтерес к потребностям простого народа. Но один из вопиющих случаев – это то, как местных жителей при постройке церкви Ксении считали какой-то биомассой под ногами. Это где Мефистофеля бедного сбили. Реакция на народное неудовольствие была в диапазоне от «глупенькие, они не понимают своего счастья» до «бунтовщики, как они смеют».
О соблюдении справедливости думает и адвокат Борис Груст.
Все собственники были лишены своего имущества. Не только церковь, не только крестьяне, но и мещане, но и мелкие ремесленники. Все было национализировано. Я знаю, что в бывших советских республиках Прибалтики этот вопрос был решен кардинальным образом. Полная реституция. Все возвращается вспять. Все собственники вступали в свои права. Там каким-то образом была предусмотрена и защита прав тех людей, которые проживают в этом жилье. Такие механизмы существуют, они возможны. Но если мы припомним, что в царской России церковь была одним из крупнейших землевладельцев, то если последовательно этот принцип применять, тогда церковь станет крупнейшим собственником. Нельзя сказать, что она в лице своих высших иерархов сегодня бедствует. Другой вопрос, там всякие сельские небольшие приходы. Но это вопрос внутрицерковный, как там они между собой доходы распределяют. Там потоки идут как раз снизу вверх, а не наоборот. Поэтому мне не кажется это несправедливым, неправовым.
В законе о передаче религиозным организациям отнятого когда-то церковного имущества четко сказано, что передаются помещения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Но адвокат Евгений Баклагин считает, что и с нанимателями передаваемого жилья не все так просто.
Тоже коллизия как бы существует. Такая конкуренция права. Дело в том, что наниматели это имеют право приватизации. Вот что будет, если сейчас они вот возьмут и реализуют свои права на приватизацию. То есть пока они не приватизировали квартиру, в принципе, формально это государственная собственность. Но при этом у них-то право на приватизацию тоже должно сохраняться.
На вопрос, где и какое жилье получат переселяемые люди, Петербургский жилищный комитет пока не ответил. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева. С вами был Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».